«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05. Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня свои вопросы задаем Сергею Санакоеву. Это руководитель Российско-Китайского аналитического центра. Сергей Феликсович, приветствуем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Говорить будем о событиях в Гонконге, о событиях в Китае. Поводов для этого, в принципе, много, но давайте просто как отправную точку возьмем заявление главы Гонконга Кэрри Лам, которая позавчера официально объявила о том, что тот законопроект об экстрадиции, это один из поводов, по которым люди выходят на улицы и протестуют уже там более 3 месяцев, что этот законопроект не будет рассматриваться в парламенте, и все.
Отзывается,
да. Тема закрыта, хотя она как бы даже и не в первый раз об этом говорит. Прежде, в общем, она это требование протестующих тоже готова была удовлетворить. Из сегодняшних новостей из Гонконга, это просто такая сводка, просто цифра, 1100 человек задержаны в ходе беспорядков. Вот, это отправная точка на текущий момент, но я прекрасно сознаю, что здесь даже в эфире «Говорит Москва» мы редко к теме обращались. Поэтому, если не возражает Сергей Феликсович, если не возражают слушатели, давайте опишем ситуацию. Мы видели впечатляющие фотографии из Гонконга, мы видели, смотрели видеоролики оттуда. Давайте опишем причины происходящего, причины тамошних протестов, набор вот этих требований политических, которые существуют. Ну и потом уже будем говорить строго про сегодняшний день. Сейчас оглядываемся назад. Итак, в сумме более 3 месяцев люди выходят на улицу с требованием не рассматривать законопроект, который подразумевает экстрадицию из Гонконга в материковый Китай тех, к кому, может быть, у властей китайских могут быть претензии. То есть различным оппозиционерам это действительно основное требование, это действительно основная причина протеста? Или, ну, это нечто такое номинальное требование, поднятое на знамя, просто чтобы хоть как-то мотивировать происходящее?
Повод.
Разворачивайте мысли, соображения, да.
Действительно, этот законопроект, в общем-то, преподносится сейчас определенными силами таким образом, будто он направлен на некие политические репрессии Пекином против свободолюбивых гонконгцев и так далее. Ничего на самом деле такого нет. Кстати, закон вообще законопроект не предвещал никакого такой реакции. Началась инициатива самих с администрации Гонконга, а не из Пекина, и связано было с тем, что были соответствующие просьбы с Тайваня, даже не с Пекина. Mm. И потому что был конкретный кейс, да, такой, что вот был нарушитель из Тайваня, и тайваньцы говорили, давайте, нам мы его должны, соответственно, наказать.
Нарушитель какого рода? Он все-таки как-то там с политическими кругами был ассоциирован,
нет? Абсолютно. Речь идет вот совершеннейшая вот криминальная ситуация, абсолютно. Mm-hmm. То есть никакой политики, абсолютно. И вот, собственно, ради этого и начиналась работа над этим законопроектом. Но дальше, собственно говоря, уже вступают в силу уже не повод, а причины того, что сегодня происходит. А причинами, я считаю, является совершенно конкретная целенаправленная работа зарубежных спецслужб на осуществление технологии цветных революций. Это не первая попытка. Мы помним в Гонконге так называемую революцию зонтиков, тоже совершенно неудавшуюся попытку. Опять-таки, пользуются социальными сетями, которые на материковом Китае не работают, а в Гонконге они работают, с призывами бузить. На это реагирует определенная часть населения. Я вам могу сказать, как человек, который очень часто бывает в Гонконге и общается с гонконгцами, основная масса гонконгцев жутко возмущена всей этой ситуацией.
А у вас есть представление о популяции Гонконга? Ну, каково население, размер населения?
По-моему, около 13 миллионов человек.
Есть официальные сводки от полиции, да, Гонконга о том, что были отдельные дни, когда на акции выходило до 2 миллионов человек. Это впечатляет. Это не какая-то малая часть.
Ну, знаете, это, наверное, немалая часть, но надо опять-таки смотреть на что, собственно, на какие действия выходили люди и на то, чтобы Это как у нас тоже, кстати говоря. Мы в России тоже очень часто все хотим нормальной жизни, и под этими лозунгами нормальной жизни готовы выйти на призывные демонстрации, митинги, но в ходе чего выясняется, что организаторы этих митингов преследуют совершенно другие цели. И очень часто бывает, что люди, в общем-то, разочарованы. Такие же примеры я могу привести. Опять-таки, это все технологии цветных революций. Майдан в Украине, 2014 год, когда люди вышли, понятно, что с стремлением к лучшей жизни, а в итоге все этот процесс возглавили совершенно другие силы, и те люди, которые мечтали о хорошей жизни тогда, теперь мечтают о тех временах, когда они выходили на митинг.
Смотрите, без обид, но что пишут слушатели? В ответ на ваш первый комментарий. Дмитрий пишет: иностранное вмешательство – это отмазка. Слушатель, который называет себя «Сложный номер», пишет так: вот видео, фото, все ясно. Гость пришел лить воду в эфир и сказать экать за такой жесткий троллинг. Но в том смысле, что вот вы сейчас сразу переходите к теме внешнего вмешательства. Я не против, мы к ней можем запросто обратиться. Но давайте попробуем рассмотреть то, что действительно в самом Гонконге вот буквально происходит. 2 миллиона человек выходят, вы говорите, что значительная часть из них выходит не потому, что их этот законопроект напрягает и волнует, а что-то другое беспокоит. Например, что?
А давайте поговорим откровенно, в том числе и с Дмитрием, если у него такие комментарии. А, собственно говоря, ради чего гость вашей программы что-то защищает? В чем смысл? Итак, если мы говорим о том, что Гонконг протестует против Китая, против некого... Чего, против Пекина. Кстати говоря, Пекина. А что, Пекин что, дискриминирует Гонконг? Или что? Вот что, собственно, происходит такого?
Давайте опишем. Вы полагаете, что нет никакой конфронтации и какого-то серьезного контраста к подходам вот внутриполитическим между материковым Китаем и Гонконгом?
Конечно, безусловно, они есть, и это связано с тем, что Гонконг многие годы находился под юрисдикцией Великобритании. В 97-м году это перешло, юрисдикция перешла к Китаю. Угу. Тем не менее, сохраняются определенные особый статус этого региона. Как известно, китайцам нужно получить визу для того, чтобы переехать в Гонконг, в отличие, кстати, от нас. Мы можем ехать в Гонконг без виз. А вот китайцы должны получить визы. Безусловно, это все, естественно, сохраняется, но... Ведь вся прелесть Гонконга, вся ее суть того, что сегодня происходит, и почему Гонконг является Гонконгом и действительно славится, ценная земля, люди стремятся туда, жилье, недвижимость, все очень ценно, это благодаря именно Китаю. Именно, кстати, еще до того, как он перешел в юрисдикцию Китая, именно там китайские бизнесмены там создавали все такой вот этот климат деловой. И сейчас, тем более, когда Гонконг находится под юрисдикцией Китая, при этом сохраняется...
Английское 200... право, так называемое.
Совершенно верно, да, это одна страна, две системы. И это, кстати, абсолютно работающая вещь. Я вам могу сказать на примере, я просто хорошо знаю вопрос строительства моста между Гонконгом и Макао через Цзюхай. Это 58 километров путепровода над заливом, 6 километров которых уходят на дно океана. Совершенно фантастическое строительство, которое создало именно китайские компании. Так вот, строительство этого объекта происходило под тремя юрисдикциями: португальской, британской и китайской. В связи с тем, что Макао это также сохраняется еще и португальская юрисдикция, в Гонконге есть британская и, соответственно, материковая Китай. То есть люди работают над унификацией этой системы с целью создания для людей хороших условий. А теперь вот я все-таки хочу вернуться к вопросу. А почему нам считается, что Гонконг – это что-то такое очень хорошее, пушистое, замечательное, но вот этот вот злой Пекин очень хочет что? Поработить его, видимо. Так вот я хочу теперь вернуться к Пекину. На минуточку давайте задумаемся, уважаемые радиослушатели, Дмитрий, которые, видимо, исходят из того, что защищают права людей. Так вот давайте посмотрим, где эти права людей больше всего сегодня защищены. В Китае за последние 10 лет средний класс вырос до 300 с лишним миллионов людей. Средний класс. Понимаете, о чем идет речь? Китай совершенно последовательно и очень эффективно выводит из-за черты бедности огромное население, более миллиарда людей. Где такое происходит еще в других странах?
Но понимаете? В Гонконге какова доля этого среднего класса? Ну, очевидно...
Высокая?
Высокая.
Ну, конечно, высокая, потому что Гонконг сохраняет вот эту особый статус, фактически офшорную экономику. А, кстати говоря, что может произойти в результате вот таких действий? Может произойти то, что Пекин скажет, ну, ладно, создадим где-то в другом месте.
И начнет развиваться
Шанхай, условно, или где-нибудь еще, другое место. А Гонконг просто перестанет иметь этот статус, и очень быстро про него забудут все. Такое может произойти. Но этого не хотят оставшиеся миллионы людей, которые там работают и прекрасно себя чувствуют, в том числе и под юрисдикцией Пекина.
Ну, просто еще один взгляд от нашего слушателя сейчас. Напоминаю, можно писать в Телеграм, говорит МСК-бот. СМС-сообщение принимаем на номер +7 925 48 94 8. Звонки позже тоже будем принимать. 7373 94 8, номер для звонков в прямой эфир. Сергей Санакоев, наш собеседник. Вот почему, как вы сказали, кому-то Пекин видится таким пушистым, благодарным. Слушатель Айджей пишет так: ну в Китае ведь введен социальный рейтинг, тотальный контроль в интернете, это и не нравится Гонконгу.
А, кстати, о тотальном контроле
в интернете.
В интернете. Опять-таки, я общаюсь со многими китайцами, и один мой хороший товарищ и друг сказал такую простую вещь: скажи, пожалуйста, ты когда заходишь в аэропорт и собираешься сесть на самолет, и ты проходишь тотальный контроль для того, чтобы сесть в самолет, у тебя возникают какие-то
претензии,
там, злость на все это? Я говорю, нет, конечно, наоборот. Я чувствую себя более безопасным, потому что знаю, что раз меня проверили, значит, проверили всех остальных, и значит, в самолете будет безопасно. Он говорит, так вот у нас то же самое. И мы говорим только о том, в чьих руках это. И мы доверяем нашему народному правительству и знаем, что если они контролируют, то это будет очень только хорошо для нашего общества. И, соответственно, это общество именно таким образом и развивается. Вы говорите о тотальном контроле в интернете, но при этом забываем такие простые вещи, что, например, эти же технологии в интернете сегодня привели китайцев к вообще фантастическим вещам. Они сегодня заходят в магазин, выбирают на то, что себе хотят с полок.
И просто выходят.
И все, понимаете, все оплаты, все происходит автоматически. Вот что так этих сегодня современный Китай технологий.
Давайте тогда разбираться в том, кто возглавляет этот протест. Ну вот, помимо того, что вы указываете на внешнее влияние, есть какие-то внутренние политические силы, которые той же главе Гонконга Кэрри Лам отвечают, что все эти ваши заявления чушь, и у нас есть еще целый набор требований, например, не называть демонстрации выступления бунтами.
Ну что вот. Это за набор требований? Посмотрите, ну это даже смешно. То есть вначале они нарушили закон, а потом, значит, требуют, чтобы
это не власти считали
нарушением закона. Но это же абсурд, как же? Ничего подобного. Очень даже хорошо будут разбираться власти. Я вас заверяю, что это уже к 1 октября, к 70-летию Китайской Народной Республики, все будет приведено в полный порядок. Я надеюсь, что для этого не понадобится применять армию, а фактически это обойдется полицейской операцией. Но я уверен, что тысячи нарушителей законов, которым будут каждому отдельно доказано именно благодаря технологиям, современным технологиям их вина, будут наказаны.
Кстати, о нарушителях. Сегодня сводка: 1100 человек задержаны в ходе таких массовых беспорядков. Это как можно объяснить, опять же, с оглядкой на те задержания, которые в Москве у нас проходили. Я понимаю, это звучит цинично, но так, по ощущениям, как-то маловато, да? То есть люди останавливали работу аэропорта, люди устраивали забастовки, не выходили на предприятия, люди действительно вступали в столкновения с полицией, были резиновые пули, был огонь и был слезоточивый газ. 1100 человек задержаны. Как вышло, что так мало?
Ну, я думаю, что немало, все-таки 1100. Потом уверен, что работа продолжается, идут следственные действия, идут соответствующие набор доказательств. И, конечно, мы увидим еще и увеличение этого количества. Но вместе с тем хочу сказать, что да, действительно, здесь есть такой момент, который отличает от решительности российских властей при решении таких вопросов. Связано это с тем, что, вот опять-таки, особый статус Гонконга, одна сторона, две системы, и само руководство Гонконга тоже предпринимает некие меры, и Пекин говорит, как бы, да, мы доверяем, пожалуйста, да, сами наведите у себя порядок, если можете. И вот это определенным образом играет на сторону вот этих бузитеров, они пользуются, собственно говоря, этим моментом, когда власть не до конца решительна именно на месте. Но вот повторюсь, здесь, скорее всего, действуют определенные сроки, возможности. Так, вот это же подходит, что госпожа Кари Лам отозвала фактически свою же инициативу. Опять-таки с пониманием отнеслись к этому в Пекине, сказали, ну, странно, вы пока внесли, потом вынесли, пожалуйста, только там остановите это все. Вот, собственно говоря, сегодня что происходит в Гонконге.
А она как оказалась во главе Гонконга? Это
избирательный выборный процесс. Да, это выборный процесс.
И она действительно серьезное какое-то большинство на вот этих региональных выборах получила.
Насколько я помню, там не такой уж значительный был перевес по отношению к другим кандидатам. Но,
То есть было ли какое-то серьезное внутреннее политическое противостояние, на котором и сейчас можно играть, чтобы конкретно вот против нее действовать?
Ну, как видите, одно из требований, между прочим, одно из пяти требований сегодняшних митингующих – это отставка. Да. Поэтому в определенном смысле можно сказать, что да, это эксплуатируется, но опять-таки я не думаю, чтобы это имело значение. Поскольку все эти процессы можно, абсолютно, это доказывают уже и предыдущие все процессы, провести демократическим путем без всяких революций. Но все, что мы сегодня видим, и я остаюсь глубоким убежденным в этом плане, что это все всего лишь поводы, а на самом деле продолжается вот любой ценой поджучивать эти силы, чтобы они продолжали протестные настроения. Посмотрите, почему я так считаю. Обратите внимание на сопроводительные твиты президента США Дональда Трампа, да, когда он пишет о том, что мы все знаем, что сегодня самый важный процесс, который происходит в мировой экономике, это фактически торговая война между США и Китаем. И вот он напрямую фактически связывает и говорит, знаете что, мы можем быть более уступчивы в вопросах торговой войны, если власти Китая пойдут на уступки и называются невозможные, абсолютно неприемлемые условия.
Например,
то есть это означает...
Но власти на самом деле пошли.
Да, ну это да, это то, что они пошли, это действительно. Но во всяком случае то, что спустить сквозь рукава и все позволить таким процессам дальше идти протестным настроением, конечно, там невозможно. И поэтому, собственно говоря, они используют это как... на самом деле для аргументов в торговой войне. Но американцы заблуждаются. Не американцы, я сказал бы так, конкретно Дональд Трамп и его команда заблуждаются в том плане, что сегодня на Китай можно таким образом воздействовать. И в этом вопросе в Гонконге Китай наведет порядок, и в торговой войне не пойдет на уступки.
Слушайте, ну, наверное, даже у нас, даже посвятим какое-то время отдельное разговору о торговой войне, ближе к финалу передачи. Сейчас тогда такой вопрос. А то, что все-таки некие уступки сделаны, пусть это уступки именно гонконгского руководства, это не Пекин пошел на попятную, а Гонконг, это в целом все равно для внешних наблюдателей, не только для США, а вообще для всех, кто взаимодействует с Китаем по вот этой массе экономических направлений, на которых страна работает, это не сигнал о том, что ну, не так уж сильна страна и не так уж надежен этот партнер экономически, если... Во-первых, протесты есть как факт, а во-вторых, протесты работают.
Ну, нет, конечно.
То есть это не отпугнет партнеров?
Абсолютно. Совершенно никуда не отпугнет. Сегодня Китай очень активно проводит политику в мире и строительство сообщества единой судьбы. И в экономическом плане создания и такого выдвижения инициативы «Один пояс, один путь». Все это дает результаты, все страны достаточно активно с ними взаимодействуют. Мы, Россия, Китай и многие другие страны активно переходим на расчеты в национальных валютах во взаимоотношениях. Это очень, кстати, важно, собственно говоря, вся война про это. потому что действующие...
Про дедоларизацию?
Да, про дедоларизацию и про, наоборот, стремление сохранить монополию доллара. В общем-то, все про это, и все вокруг этого, и все причины как раз именно в этом. Но этот процесс уже неизбежен, он будет и дальше идти уже таким образом, и не смогут, во всяком случае, таким путем не смогут противостоять этому вот действующий гегемон. Скорее, ему бы лучше вместе сесть за стол и договариваться о том, каким будет уже новый мировой порядок, этот многополярный мир, в котором не будет диктата одной силы Соединенных Штатов Америки. Тогда было бы всем лучше. Но они хотят сохранить свою позицию любой ценой, и вот, собственно, мы и сталкиваемся с тем, что наблюдаем сегодня.
До новостей ближайших у нас около 4 минут. Сейчас готов призвать в эфир слушателей по телефону с вами побеседовать. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Напоминаю, Сергей Санакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра у нас в студии, по поводу того, что мы здесь успели вам сообщить и обсудить, теперь готовы и вас тоже выслушать. Вайс традиционно к нам присоединяется. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, извините за беспокойство. Здравствуйте, уважаемый эксперт. Ну, сначала такая ремарка, пусть такие слушатели, как Дмитрий, почитают, что такое Римский клуб, который создан в 68-м году, и почетными членами, кто являлся еще до развала Советского Союза. Это герои Советского Союза, академики, которые нас предали, включая Горбачева и Андропова, который заставил нас любить Советский Союз, чтобы мы его просто ненавидели. А вопрос такой. Вы говорили про беспорядки, уважаемый эксперт, в Гонконге, но есть Макао, как правильно вы сказали, уникальный экономический диссидент Китая, который не уступает ни по ВВП, ни по туристическому потоку со всех стран мира. Но есть еще и Тибет, в который Китай вкладывает огромные деньги в расширение дорожно-транспортной инфраструктуры, освобождая местное население постоянными продляющимися налоговыми каникулами, и в том числе Синьцзянь-Уйгурский автономный округ, где есть и Казахский автономный округ, и Киргизский автономный округ. По поводу этого, каков потенциал, чтобы там разжечь данное настроение извне, и существует мнение иностранных политиков, которые нейтральны по отношению к США и Китаю, что в самой коммунистической партии Китая звучат разногласия по поводу отношений к Соединенным Штатам и тех стимулов, которые должны непосредственно Цзиньпин направить для того, чтобы они пошли на соглашательскую политику с Америкой. Спасибо.
Спасибо. Ну, вот основной вопрос слушателя – это прочие территории и супер развивающиеся и прогрессивные, как Макао и Тибет, которые приходится развивать вопреки.
Да, в Макао нет никаких, естественно, протестных настроений. Там, между прочим, в мире, на первом месте в мире по валовому продукту, по доходам населения на душу населения. То есть там около 70 тысяч долларов на человека в год. Это первое место в мире. Конечно, это связано с казино. Понятно, что оно приносит там колоссальные доходы, но тем не менее там вот такая ситуация, и все жители Макао действительно чувствуют себя как в раю. Но я могу сказать, что, в общем-то, и во всех остальных особых территориях Китая, таких как Синьцзян-Уйгурский автономный округ, в Тибет тем более, проводится очень активная политика Китаем поддержки этих национальных регионов. И это сказывается, мы это видим. Например, в Тибете я часто видел и разговаривал с тибетцами, они говорят, что, конечно, благодаря Китаю мы сегодня достигли таких возможностей, которые имеем.
Ну, слушатель, раз уж нас обратил к тому, что, в принципе, возможны какие-то внутренние политические проблемы, когда он отдельно говорит про серьезные противоречия внутри партии, вот об этом имеет смысл всерьез говорить? Или это, ну, интересно упомянуть, но такого конкретного комментария...
Да, нет никаких серьезных противоречий внутри партии. Конечно, есть жесткая борьба с коррупцией, и то, что она есть, они молодцы, и фактически она приводит к конкретным результатам. Это видно. А каких-то других противоречий в партии не существует.
Что ж, но уже после информационного выпуска тоже снова буду готов принимать звонки. Напоминаю, писать можно на протяжении всей передачи. Телеграм говорит МСК-бот, пишем туда. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8 можно писать на СМС-портал. В прямой эфир вы дозваниваетесь по номеру 7373-94-8. Как обещал, во второй половине передачи, наверное, чуть пристальнее взглянем на ситуацию с торговой экономической войной Китая и США. Ну и тему протестов в Гонконге тоже не оставим. Обсуждаем мы ее с руководителем Российско-Китайского аналитического центра Сергеем Санакоевым.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем. Наш собеседник Сергей Сынакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра. Говорим о протестах в Гонконге, говорим о внешнем влиянии на протестующих. Вы в самом начале еще нашего разговора, Сергей Феликсович, подчеркнули, что можно разглядеть технологии, которые применяются в ходе цветных революций, как это принято называть. Можете указать на какие-то вот конкретные механизмы, которые получается так сходу разглядеть?
Ну, во-первых, это использование социальных сетей, когда понятные маршруты, понятные действия, есть совершенно конкретные группы лидирующие, которые указывают, что надо делать. Ну и потом уже последствия, да, то, что мы с вами уже обсуждали, что когда вначале совершаются серьезные правонарушения, захват парламента, захват аэропорта, а потом выдвигается требование, чтобы это не считалось, вынесено было за скобки и считалось чуть ли не мирным протестом, то, собственно говоря, вот это все и показывает те конкретные технологии. Но самое главное, наверное, это детали, да, по содержанию, если смотреть, опять-таки я вернусь к тому, что содержательно, собственно говоря, нет сегодня ни малейших каких-либо причин у жителей Гонконга протестовать против чего, опять-таки, против своего плохого существования, но это ведь совершенно очевидно, что это не так. И даже по отношению многим регионам самого континентального Китая, Гонконг достаточно обеспеченно и хорошо живет. Поэтому здесь нет никаких причин.
А вот эти лидеры, о которых вы говорили, которые направляют людей, как-то руководят этими процессами, с вашей точки зрения, по вашей информации, это некие оплачиваемые энтузиасты или это действительно энтузиасты?
Конечно, безусловно, это имеющие свои определенные интересы, материальные интересы в том числе. Это могут быть и какие-то другого плана мотивации, например, там, быть в каких-то там действующих структурах после совершения каких-либо там, я не знаю, действий, подвигов и так далее. Да. Поэтому это разные моменты, но они все поддерживаются совершенно понятными определенными силами.
Сейчас на нынешнем этапе возможно прогнозировать и оценивать, как скоро волна протестов действительно и заметно спадет, потому что, ну, сейчас пока люди остаются на улицах, какие-то столкновения продолжаются.
Я повторюсь, что, на мой взгляд, порядок будет наведен за сентябрь месяц.
Ну, потому что силовики какие-то подключатся или почему?
Ну, прежде всего, подключатся, конечно, прежде всего внутренние силы правопорядка Гонконга. Кстати, я хочу обратить внимание, что некоторое время назад произошла достаточно серьезная ротация этих сил и усиление, соответственно, я уверен, что в том числе тоже произошло. Но при этом, как некая такая уже очень серьезная дубинка, будет и показана возможность задействования и армии. Это есть и в соответствующие законодательные статьи Конституции Гонконга, но уверен, что до этого дело не дойдет, и внутренними силами полицейской операции порядок будет наведен.
Но вот силовые структуры материкового Китая и Гонконга – это разные структуры, правильно? То есть в Гонконге есть, насколько я знаю, по крайней мере, не так давно об этом читал, что там есть какие-то места, где расквартированы, по-моему, речь шла о полицейских, от Пекина, скажем
да,
так.
Да, там есть, соответственно, технические сотрудники, которые поддерживают определенные процессы жизнедеятельности полиции.
Ну, то есть подавлять, и, может быть, сейчас уже подавляют эти выступления именно вот некие пришвы?
Ни в коем случае. Они не имеют никаких таких ни полномочий, у них нет ни выхода на улицы. Речь идет пока что только исключительно о своей полиции.
Слушатели Накентии напоминают, ну, смотрите, пишет он, восстание желтых повязок, краснобровых и много-много еще, они происходили в Китае и без социальных сетей и влияния извне. Ну, просто как аргумент в пользу того, что какое-то протестное настроение могло естественным образом зародиться в Гонконге.
Серьезно изменилось время. Даже события площадь на площади Тяньаньмэнь, которую часто вспоминают значит, те эксперты, которые рассказывают о причинах, о причинах протестных настроений в Китае. Я напомню, что именно с того времени Китай осуществляет уже 40 лет, кстати говоря, мы отмечали вот в прошлом году 40 лет реформ, осуществляемых Китаем, и именно за эти годы Китай вышел на такие рубежи, как экономика номер два, и фактически наступает на пятки экономики номер один. Но самое главное, я повторюсь, это не просто достижение страны, а когда бенефициаром всех этих достижений является народ. Это гораздо важнее. Когда фактически вот эти победы в экономике, они сказываются реально на благосостоянии народа, и заканчивается бедность, вышли они из бедности, растет средний класс, 300, свыше 300 миллионов, я вам говорил, фактически могут покупать квартиры, машины, выезжать за границу. Это колоссальный объем. Экономисты знают, что 300, когда более 300 миллионов покупательной способности, это эндемическая система, она может поддерживать сама себя.
Да, но рядом с этим объемом благополучных граждан все равно сохраняется какой-то объем тех, кто не дотягивает до среднего уровня жизни. И вот они не могут быть частью
абсолютно,
этой
абсолютно.
Силы, которая на
здесь,
улице выходит.
Вы понимаете, когда есть такой вектор, и когда общество видит, что власть делает все для того, чтобы поднимать благосостояние народа, то народ доверяет этой власти. Понимаете? Сегодня в Китае правительство народного доверия. Народ доверяет власти Китая и идет вместе с ним вот в это будущее.
Да, но когда гражданин просто на бытовом уровне видит, что рядом кто-то процветает, а он, прилагая, возможно, те же усилия трудовые, не процветает, вот это и вызывает желание протестовать.
Вот этого как раз в Китае нет. Вот здесь есть разница между тем, что происходит в России и происходит в Китае. Да, действительно, в России таких возможностей нет. Всего несколько человек можно на пальцах пересчитать буквально, которые являются бенефициаром всего развития, а остальные люди находятся в достаточно сложном положении, еще при этом именно к ним залезают во всякие пенсионные деньги, там, налоги и прочие вещи. Конечно, это вызывает протест. А в Китае этого нет. В Китае, как раз я еще раз повторяю, что да, есть богатые, к которым очень уважительно относятся, кстати, китайцы. И, кстати, они очень социально ответственно себя ведут. Строят целые деревни для своих, одноземляков, да. И так далее. Понимаете, благотворительностью занимаются. Но при этом действительно есть совершенно четкое понимание того, что все, кто хотят быть успешными, они этого имеют все возможности добиться.
7373948, напоминаю, это номер для звонков в прямой эфир, готовы беседовать с вами вслух, напоминаю, опять же, Сергей Санакоев, наш собеседник, 7373948, номер для звонков, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Ну, люди уже хотят говорить про США и Китай, но давайте вот это вот от Михаила сообщение. Рецессия, исходя из циклов, должна наступить в 2020 году. Разные взгляды на эти циклы, но, допустим, принимается. В 2020 году наступает рецессия, что совпадает с выборами президента США. Трамповские торговые войны не связаны ли с тем, чтобы рецессию сместить с 2020 на 2019 год? И поэтому, на мой взгляд, торговые войны продлятся до конца 2019 года. Ваш взгляд, пожалуйста, просит Михаил рассудить. Вопрос понятен?
Хороший вопрос. Знаете, да, понятен вопрос. Возможно, потому что считать, что Трамп настолько глуп, прямо вот куда-то ввязываться...
Ну, возможно, в смысле, чтобы затевать революцию в
Китае.
Да,
возможно, у него есть какая-то тактика. Нет, революция в Китае, да, не получится у него все равно, но, возможно, у него есть тактика, когда вот этот мировой кризис, а он фактически может быть очень абсолютно реальным, постольку мы видим прямо, как нагнетается дальше торговая война между США и Китаем, он может произойти как-то раньше 2020 года, и... но что-то, что это ему даст. Я думаю, что это вряд ли даст ему победу на выборах в 2020 году, потому что все будут помнить, кто виновник того, что произошло в 2019.
Но сейчас то, что происходит в Гонконге, хоть какое-то влияние имеет на... ну, скажем, не на экономическое положение Китая в целом, но просто каких-то из экторов вот всей этой, всех экономических китайских процессов. Как-то это где-то отозвалось уже?
Вы знаете, я совсем недавно вернулся из Китая. Я был в северо-восточных регионах Китая. Это те провинции, которые наиболее близки до России и входят в так называемую Северо-Восточную Азию. И, собственно говоря, там мероприятия были, проходили как раз связанные с Северо-Восточной Азией, с участием 6 государств, помимо России и Китая, там это обе Кореи, Монголия, Япония. И мы обсуждали очень много чего и многие вопросы. Хочу обратить внимание, что достаточно серьезные специалисты из Китая практически не обращают внимания ни на торговую войну США, ни тем более на события в Гонконге. Потому что, ну, считается, что, ну, кто-то там бузит, видимо, преследует какие-то свои цели, но это вряд ли скажется на тех планах и программах, которые есть у китайского правительства, у китайского народа. Они очень спокойно и уверенно идут в будущее, и вряд ли эти процессы могут каким-то образом повлиять на... Ну,
то есть бизнес
Китая
этим всерьез не интересуется и точно не будет вмешиваться.
Только тот, который вот буквально непосредственно связан с определенным там, тем же Гонконгом. И тот, кстати говоря, не так, чтобы они все сворачивают. Просто задаются вопросом, может ли быть так, что там что-то изменится. Но в целом все продолжается и все развивается, как обычно.
Что ж, к звонкам. Наушники, пожалуйста, надевайте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Хотелось бы узнать уровень российского представительства от экономического до дипломатического в Гонконге и диаспора там есть, нет и так вот эти все дела. Спасибо.
Угу. Ну да, мы в основном здесь рассуждаем о том, как Москва с Пекином взаимодействует, а вот чтобы Москва с Гонконгом.
У нас достаточно прямые, нормальные отношения с Гонконгом. У нас, кстати, в Гонконге генеральное консульство Российской Федерации находится. Там есть и отделы, связанные с экономикой, хорошие взаимоотношения с различными институтами развития, постоянные контакты как по линии Министерства иностранных дел, так и по линии Министерства развития Дальнего Востока, Минэкономразвития. И там действительно очень много проживающих из России.
Ну, в смысле, контакты с Гонконгом Москвы происходят не через Пекин, а напрямую с Гонконгом.
Они изначально так были, и никогда Пекин не ставил таких требований. Это связано как с Гонконгом, так и с Тайванем. Никогда не было от Пекина требований, чтобы давайте только через нас. Если мы признаем и Гонконг, и Тайвань частью Китая, и говорим, что это часть Китая, признаем при этом, что да, это одна страна, две системы, пожалуйста, по экономическим вопросам взаимодействуйте, работайте, только рады.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Бзижинский в свое время говорил, говорит, война Китая с США обойдется русским в 30 миллионов жизней. Вот поясните этот момент. И вот почему все-таки, как вы считаете, несмотря на санкции, так сказать, все прочее, то есть, ну, как бы с Западом сотрудничает больше, чем с Китаем, хотя бы стратегически и политически выгоднее, собственно говоря, вот сотрудничать с Китаем.
Я понял, каково должна выбрать Россия в качестве основного партнера и основного конкурента против.
Россия должна быть самодостаточной, прежде всего, хотя бы по своей территориальности, целостности такой огромной, занимает огромное место на евразийском континенте. Не случайно тот же Бжижинский называл этот континент шахматной доской, где, собственно, все и происходит. Но при этом я абсолютно уверен, что Китай действительно является нашим стратегическим партнером, и, как вам известно, начиная с июня главы государств декларировали о том, что это стратегическое партнерство включило, еще вошло и в новую эпоху. Сегодня мы совершенно однозначно понимаем, что Россия и Китай, опять-таки цитируя председателя Си Цзиньпин, спиной к спине стоят и защищают суверенные интересы друг друга. И, безусловно, эта связка уже в мире играет большую роль. Ну, обратите внимание на недавнее заявление президента Франции Макрона о том, что действующий миропорядок терпит крах, и это связано именно с тем, что Россия и Китай являются такими мощными партнерами. При этом я обращаю внимание, что мы дружим не против кого-либо вот в этой большой геополитике. Наоборот, мы открыты к сотрудничеству ко всем странам и готовы принимать. Как раз в этом и разница между тем мировым порядком, который мы хотим вместе с Китаем, чтобы этот мир был многополярным, демократичным, с правовым. И тот мир, который мы сегодня видим, когда любой ценой сохраняется диктатура одной страны, а если кто-то не согласен, то тогда там просто сразу летят самолеты и сравнивают с землей все.
Но в ситуации, когда экономика одного из партнеров в разы превосходит экономику другого, этот другой все равно оказывается в неком подчиненном положении.
Вот это вопрос, который я ожидал и год назад всем говорил, что, дорогие мои, вот увидите, нас начнут упрекать в том, что
мы
задаваться
вопросом,
а кто старший брат в российско-китайских отношениях? Специально для вот этих задающих этот вопрос, видимо, президент Путин и председатель Си Цзиньпинь на Санкт-Петербургском экономическом форуме особо подчеркнули, что наше сотрудничество является равноправным и взаимовыгодным. Мы уже давно не в том времени живем, когда можно говорить о старших братьях или кто там будет что-то диктовать. Ничего такого не происходит. Наоборот, я приведу вам пример. В 50-е годы Советский Союз построил в Китае около 156 крупных объектов, которые фактически сегодня, можно сказать, стали основой вот этого экономического чуда Китая, которое произошло. И что? От этого старший брат поработил Китай?
Ну, старшего брата не стало.
А с чего мы взяли, что Китай обратно теперь поработит? А мы что, хотели разве поработить? Нет таких мыслей. Кстати, все вопросы, связанные с угрозами Китая, это миф, намеренно разжигаемый из-за океана только для того, чтобы рассорить Россию и Китай.
Угрозы, например, территориальные?
Абсолютно исключены.
Ну, речь, разумеется, не идет о прямом захвате территории в ходе военного вторжения, но более интенсивное освоение территории партнерами из Китая может эти территории в итоге как-то трансформировать.
Вы знаете, это неверие в собственный народ, и вы зря это делаете. Я считаю, что...
Я не свою позицию формулирую,
я считаю, что несмотря на то, что на Дальнем Востоке проживает менее 7 миллионов человек, мы в состоянии твердо выстроить наши правила игры, которые будут соблюдать все страны, и там будет не только Китай, но и Корея, Япония, и даже, может быть, те же американцы, равноправно и равномерно присутствовать и рассваивать наши экономические возможности. Но бенефициаром должны быть именно эти 7 миллионов нашего населения.
7373948, номер для звонков, прямой эфир, слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Желаска. Да. Вот вы вначале сказали, вскользь, что поводом послужила чисто криминальная ситуация. Ну, насколько я знаю, там просто два граждана, два гонконца поехали отдыхать в Таиланд, парень и девушка. И парень ее жестоко там убил, расчлененка, и его, собственно, задержали уже по прилете назад, но поскольку договоров, вот да, вот в рамках дипломатии, Гонконг не может вести самостоятельную дипломатию, договора с экстрадицией с Таиландом нету, с Тайванем, вот, соответственно, парень этот сидит только за то, что он пользовался карточкой этой девушки уже на территории Гонконга. Uh-huh. По мошенничеству. Соответственно, что будет в итоге, если экстрадиции нету, что с ним будет? То есть он как будет отпущен на свободу? И второе, опять же, мне непонятно уровень дипломатического присутствия, как вы сказали, консульство российское есть, если Гонконг не имеет возможности как отдельный субъект вести какую-то дипломатию сам по себе. Собственно, в этом весь сыр-бор. А потом уже они вспомнили, что если мы этого бандита отдадим Тайваню, и этот договор подпишется, то и бабушки и дедушки некоторые из Гоминдана могут туда же вслед за ним поехать за военные преступления и так далее.
Спасибо, что вы возвращаете нас к корню этой истории. Действительно, сама первопричина и сама первая история, она хоть на каком-то уровне сейчас кем-то обсуждается и рассматривается? Конкретно этого человека могут Тайваню выдать?
Честно скажу, вот не знаю конкретики по поводу этого человека, но соглашусь с слушателем о том, что безусловно, этот законопроект нужен был, этот закон нужен был Гонконгу. А вот то, что в итоге там перевели стрелки и начали обсуждать, что вот это все против того, чтобы политические репрессии начать, это уже как раз было вот вторичным в этом во всем.
Но он спрашивал в том числе слушателя вообще об уровне, скажем, о масштабах, об эффективности дипломатического взаимодействия с Гонконгом и дипломатической свободы Гонконга. Если они не могут такой вопрос, по сути, даже внутри страны, пусть и с двумя системами, решить, то а как это мы с ними взаимодействуем на дипломатическом уровне?
присутствие генерального консульства в Гонконге, оно еще до 97 года там было, оно не является каким-то именно таким политическим. Я напомню, что у нас генеральное консульство находится и в Шэньяне, в Гуанчжоу, в Харбине, ну, по-моему, вроде все перечислил. То есть это не означает, что мы это как некий отдельный субъект международного права с точки зрения вот таких политических отношений. Но вместе с тем у нас действительно развиваются довольно серьезные прямые экономические связи, и не только у России с Гонконгом, но Гонконг продолжает быть действительно очень активным игроком, и в этом плане, между прочим, даже статистика, определенная по экспортно-импортным операциям, тот же Китай считает еще и отдельно от Гонконга, вернее, Гонконг считает отдельно от Китая и так далее. То есть это нормальная практика, и не вижу каких-то осложнений. В принципе, нет никаких осложнений, если бы не было вот такого вмешательства из-за рубежа. Все вопросы были бы спокойно решены.
7373948, номер для звонков в прямой эфир. Слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, деревенский парень.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос. В каком ближайшем будущем, как вы говорите, что мы с Китаем на взаимовыгодных, могут признать тот же Крым? Вот, Китай может вообще это в перспективе в каком-то сделать, да? И почему Китай не особо хочет давать нам кредитные деньги? Спасибо.
Начну со второго вопроса насчет того, что не хочет давать кредитные деньги. Это не совсем так. Это я могу сам вам опровергнуть, поскольку очень плотно этими вопросами занимаюсь. Сегодня можно привлекать китайские кредиты, но они связаны. И здесь нет ничего удивительного, поскольку их банки поддерживают прежде всего собственного производителя. Ну, к примеру, если вы привлекаете, вот буквально здесь в новостях прошла новость про ипотечное строительство и строительство жилья. Если вы привлекаете китайскую компанию со строительством жилья, то они могут прийти со своим финансированием, со своими кредитами, построить, сдать в эксплуатацию.
Со своими кадрами, строителями.
Ну да, со своими строителями они придут, построят и сдадут в эксплуатацию. При этом надо обратить внимание, что китайские строители, они конкурентоспособны, и в мире более 70 компаний входят 250 мировых, а российской, к сожалению, там нет ни одной компании. Поэтому это не только еще и возможности кредитов, но это еще и качество строительства. Но, тем не менее, значит, такие кредиты возможны, возможны кредитование и при поставках оборудования, даже целых заводов. Что касается...
Признания Крыма.
Признания Крыма. Да, действительно, здесь сложный вопрос, поскольку Китай придерживается неизменяемости границ после Второй мировой войны. Но вместе с тем надо обратить внимание на то, достаточно неформальное такое заявление министра иностранных дел Ван И, когда он говорил, что мы хорошо знаем историю Крыма и прекрасно понимаем, кому принадлежит Крым. Но уверен, что вопрос признания Крыма с Китаем вполне в ближайшем будущем будет решен, но это связано с урегулированием отношений между Москвой и Киевом.
Учитывая масштабы влияния Китая на планете, вы думаете, если Китай, ну, даст сигнал, что Пекин может признать Крым и может как-то на этот вопрос по-новому посмотреть, это для остальной планеты тоже может стать сигналом? Ну, то есть следует России работать на том дипломатическом направлении, чтобы вот как минимум и как можно скорее Китай в этом направлении
продвинуть. Мы работаем, мы очень плотно над этим работаем, работаем по всем направлениям, и по первой дорожке, и я как по второй дорожке, это по общественной линии фактически уверен, что мы добьемся этого решения, хотя мы не стремимся к тому, чтобы весь мир именно только так и признавал. Мы точно знаем, что Крым наш, он всегда был нашим, поэтому будем дальше работать и исходить именно из этого.
Это Сергей Санакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра. Спасибо за разговор.